Что-то живое все-таки оставалось в Эллиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За 10 минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то вглубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки. Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал подмышками, брюки в шагу. Подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырядился. В закусочной шел разговор. Эллиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Говорили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как деньги.
«Что ж», — сказал один из них, помолчав,
— «бедность, конечно, не порок». Это была первая половина старой-престарой остроты, и ее любил повторять известный во всей округе шутник Ким Хаббард.
«Но большое свинство», — докончил за него другой.
Перейдя улицу, Эллиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Уормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в фонд. Он был одним из 7 жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица салона красоты. Оба они начали с нуля. Оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на 10 лет моложе Эллиота. Росту в нем было 6 футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой парижский магазин, хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой. Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Эллиот застал в конторе еще одного человека — Ноэса Финнери, подметавшего пол. Ноэс когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноэс придушил свою 16-летнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь, благодаря Эллиоту, он был взят на поруки. Ноэсу исполнился 51 год. Ни родных, ни друзей у него не было. Эллиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера розуотеровского глашатая, и постарался взять его на поруки. Ноэс был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Эллиота. Эллиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимейших произведений, романе Килгора Траута, речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман «Первый районный благодарственный суд». Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд давал ему наказание на выбор – либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, 80% осужденных предпочитали посидеть в каталажке. Ноэс куда скорее, чем Чарли, заметил, что Эллиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Эллиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Эллиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Эллиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил 3 года назад.
«Эллиот, вы шутите, что ли?»
«Почему это я вдруг стану над вами подшучивать? Я искренне считаю, что это большая честь». Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему молодому хужеру Республиканской Федерации клубов молодых дельцов-консерваторов штата Индиана.
«Эллиот», — жалобно сказал Чарли, — «да это же было 3 года назад».
«Неужели?»
Чарли встал из-за стола. «Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно».
«Правда?
Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она поцелуй смерти».
«Как же мы могли решить? Да вы же сами раскопали всю эту историю!»
Эллиот слегка нахмурился. Что-то забыл. Нахмурился он только для проформы, ему было совершенно неважно, помнил он или нет.
«Они же выдавали эту штуку с 1945 года! 16 раз присуждали до того, как наградили меня, неужели не помните?»
«Нет.
Из этих 16 награжденных шестеро посажены за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов. Четверо должны были предстать перед судом за разные нарушения закона, вдвое подделали свои военные аттестаты, а одного казнили на электрическом стуле».
«Эллиот», — спросил Чарли с нарастающим беспокойством, — «вы слышали, что я говорил?»
«Да».
«Да. Что я сказал?»
«Забыл».
«Но вы только что сказали, что слышали». Вдруг Ноэс Финнери заговорил.
«Да он ничего не слышит. У него в голове только щелк, щелк и все».
Ноэс подошел поближе к Эллиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Эллиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлектор, что-то проверяя.
«Только этот щелк он и слышит, понятно? Щелк, щелк и все, поняли?»
«Что ты плетешь, чертов сын?» — спросил Чарли.
«В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет».
«Да мы же не в тюрьме».
«Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное, ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам близкий человек? Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хоть это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы знали бы его насквозь. Вы бы за милю слышали, как у него внутри что-то щелкнуло. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает, а что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого-то он и ведет себя так, он и выглядит так, да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли». Ты ему скажешь «спокойно, спокойно, не надо, успокойся», или же спросишь «чего же ты опять глупостей наделал, разве не знаешь, что тебя все равно поймают, все равно попадешь в беду?» Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь, зря его уговариваешь, ты же сам понимаешь, сидит в нем то, что им командует, оно ему скажет «прыгай», и он прыгнет. Скажет «воруй», он сворует, скажет «плачь», он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым, или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. А вот работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком, и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь, а он перестал работать. Стоит спокойно, вид у него отупелый, он весь затих. Заглянешь ему в глаза, а там ничего нет, никаких секретов. Он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он уже стал совсем другим. Никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось. Завод остановился. Конец, конец. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, все это кончилось.
Сначала Ноэс говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели мертвой хваткой, сжимая рукоять метлы. И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал.
«Все, все!» —
задыхаясь, шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переломить ее через кольцо. Зарычал на Чарли, хозяина метлы.
«Не ломается, гадина, сукина дочь! А ты, ублюдок, мать твою!»
— крикнул он вдруг Элиоту.
«Ты-то свое получил!»
И стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу. Он отшвырнул метлу.
«Не ломается, стерва, шлюха!»
— крикнул он и выскочил из конторы. Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту сцену. Он мягко спросил Чарли, почему этот человек так возненавидел метлы, и добавил, что ему, наверное, уже пора на автобус.
«А как вы себя чувствуете, Элиот?»
«Отлично.
Правда?
Никогда в жизни я себя не чувствовал так хорошо. У меня такое чувство, будто...»
«Что?»
«Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза».
«Должно быть это приятно».
«Очень. Очень».